как-то может быть разное. Если что-то будет не так, пусть кто-нибудь, ну, как-то скажет мне, что мало ли чего. Вот. Ну, что, с чего хочу начать, то, что я сильно волнуюсь. Сильно волнуюсь. Это, честно, ну, не первый, мы, конечно, моя спикерская уже, это самое, но все равно волнуюсь. Волнуюсь, потому что это онлайн-спикерская, да, то есть я не вижу вас, не вижу это. Мне всегда это очень тяжело, все же я человек чуть-чуть другого, может быть, формата и так далее. Вот, но постараюсь. Хочу свою спикерскую начать с того, я не буду особенно много уделять внимания тому, как я пил. Я, конечно, расскажу коротко об этом, да, то есть, но так не очень, да, то есть, потому что вот за время своего выздоровления и я знаю много историй, много всего, и понял одно, что все мы находились в одной луже. Кто-то из нее нахлебался чуть побольше и поглубже, кто-то поменьше, но лужа одна, это я понял. Приблизительно у всех очень одно и то же. Может быть, не все дошли до того, до чего дошел я в своем алкоголизме, но лужа у нас одна. Я все же постараюсь спикерское посвятить тому, что, как у нас пишется в большой книге, трезвость – это только начало. Гораздо важнее применять эти принципы во всех наших других делах, на работе, в семье, на работе. Вот потому что я несколько раз применял программу для решения других проблем. Ну, начну с того, что я, наверное, такой человек, довольно-таки начав неплохо свою жизнь, родился в семье, ну, так скажем, начальника средней руки, Советский Союз еще был, вот, такой избалованный мальчишка, очень, так как поздний ребенок, меня очень баловали, но получилось так, что в 15 лет я остался сиротой, и мама, и папа умерли. После этого началась совершенно другая жизнь, но, однако же, это не помешало мне очень хорошо закончить школу, поступить в один из самых элитных учебных заведений того времени, закончить его, но на этом все, так скажем, положительное мое в социуме кончилось. Уже во времена учебы я стал уже очень серьезно выделяться тем, что я очень много пил. И пил я по-серьезному. Возникали проблемы, но благодаря тому, что я хорошо учился, мне все же удалось закончить учебное заведение. Но, говорю, это все было ненадолго. Это было военное, радиоэлектроники, тогда это большая редкость, можайка и так далее. Но уже через 2 года меня с треском выгнали из армии за пьянку. Потому что, не знаю, я такой, наверное, человек, я как-то вот, ну, не могу что-то делать. Вот я уж как запил, так запил. И после этого пошли... Мне тогда на тот момент было 24 года, ну и пошло у меня, можно сказать, почти 20 лет сплошной пьянки, которая прерывалась только психушками, зонами, так как я 3 раза попал в места не столь отдаленные и не на 15 суток, измерялись годами. Вот. Всевозможными подвалами, блатхатами я бомжевал. Вот. Причем был по тем временам был такое понятие БДС, бич дальнего следования. То есть я менял города. Вот. Мне хорошо знаком подвал Хабаровска, Уссурийска, Свердловска, Москвы, Иваново, в общем, Мурманска. Вот такую жизнь я вел. И вот в 42 года мне, вот, я давно уже понял, в чем моя проблема. Давно. Я давно понял, что я алкоголик. Я лечился, кодировался я у самого Довженко. Вот, но в 6 часов вечера он меня закодировал, в 9 я садился на поезд в Жанкое уже с бутылкой водки. Подшивался, транспортировался, что там еще, кодировался. В общем, все, делал, но это было бесполезно все. Я уже это понял, никакой надежды у меня не было ни на что. Что для лечения все какие были, я прошел, ничего мне не помогало. Ну, сам я, понятно, давно уже понял, что я не могу не пить. И я уже просто думал быстрее бы сдохнуть. И меня уже не принимали даже в наркологию. Говорит, смысл тебя принимать, мы тебя сегодня не примем, чувство приведем, а завтра ты напьешься, и будет тебя в отрезвитель сдавать. Вот. Еще брали только психушку, вот, в которой я был много раз. Белая горячка, все это мне хорошо знакомо, да, то есть. И вот в таком состоянии я в очередной раз, когда мне некуда было идти, и я понял, что я остановиться не могу. Жена только что выписалась из больницы, а пока она была в больнице, я пропил много чего. Вот. И чтобы не встречаться и так далее, вот шел по улице и пошел в очередной раз в психушку. И там меня, ну, как-то где-то недели через две предложили пойти на группу к анонимным алкоголикам. Там медсестра водила двоих нас с отделения. Я пошел туда. Сказать, что меня зацепило, как многие говорят, с первого раза. Нет, со мной этого не произошло. Я тогда не понимал, что такое это первый шаг, который они делали предо мной. Я просто послушал их истории и понял, что им до алкоголиков еще очень далеко. Что если бы я пил так, как пьют они, я бы считал, что, елки-палки, ну, глупость, зачем же там бросать-то это. Вот. Но это был 99-й год. Впереди был 2000-й. Мне некуда было податься вообще, чтобы встретить этот 2000-й год. Некуда было податься. И вот я... Это был декабрь месяц. Мне надо было как-то дотянуть до Нового года. Я хотел отпраздновать 2000 год, все же новое тысячелетие, а потом, ладно. Не знаю, о чем я там думал, о самоубийстве или еще о чем, но почему-то я считал, что там жизнь закончится. Вот надо 2000-го дотянуть, Новый год отпраздновать так, чтобы это самое, а потом все. Других мыслей у меня не было. И тут услышал о доме Надежды на горе, и я поехал в него. Значит, не для того, чтобы оставаться трезвым. Для того, чтобы, прежде всего, была чистота эксперимента, я прошел все виды лечения, я знал, что они мне не помогли, это тоже я думал, ясно, что не поможет. Я ходил на группы где-то недели две, наверное, перед домом Надежды на горе. Но опять же, я говорю, я так... относился. Ничего меня не пробивало. Вот. Ну, я знал, что я, конечно, Новый год там праздновать не буду, но думаю, до 28 декабря я там добуду. Но получилось так, что я не ушел 28 декабря. Я отбыл полный срок. Я, наконец, вдруг понял, что есть маленькая надежда при помощи этой программы оставаться трезвым. И вот я вышел в январе месяце. Первое, что я сделал? Я уже в доме Надежды на горе, пробыв месяц. Я понял, программа ничего. Но она чуть-чуть недоработана. Она сделана для американцев. И 35-й год, а сейчас, извините, уже 2000-й. И я не в Америке. Поэтому надо ее чуть-чуть доработать. Я ее чуть-чуть доработал для себя. Это первое. Второе. Как только вышел, у меня были очень плохо с деньгами. Но плохо, сказать плохо, это ничего не сказать. Вот. Жена, говорю, была после операции, у нее очень серьезная операция была. Вот. Мы жили только на одни детские деньги, которые нам платили, по-моему, 53 рубля. Учитывая тогда доллар 3 рубля, это где-то, ну, 17 долларов в месяц. Столько, вот это было и все, что у нас было. Вот. Плюс к этому я был очень много должен и бандитам, и ментам, и соседям, и всем, кому не попадя. Я решил, что все теперь понятно, надо быстрее зарабатывать. Программу я доработал. Вот, и я начал зарабатывать. Да, я как-то рассчитался с каким-то частью долгов, всех прочим. Вот. Но в мае месяце это нельзя назвать срывом. Это скольжение такое, как это называется, потом я узнал. Я опять выпил чуть-чуть. 28 мая у меня была кома. Нашли меня в Волховстрое, валялся на остановке. И когда я выходил из больницы, мне врачи сказали: первым делом сходи, купи бутылку коньяка и отнеси в ментовку, которую тебя привезли. Говорит, за 20 лет работы здесь, пьяного, они сначала привезли к нам, а не в отрезвитель. Если было наоборот, там бы уже можно было тебя не везти. Я вышел, купил, правда, не бутылку коньяка, а бутылку паленой водки. Ментовку я ее, конечно, не понес. Я выпил ее по дороге домой. Так как даже это меня не остановило. На тот момент алкоголизм был уже настолько силен, что даже инстинкт самосохранения, самый сильный из инстинктов, вот, у меня уже по сравнению с алкоголем был ничто. Я действительно не боялся. Смерть я ее даже хотел, особенно если это произойдет от алкоголя, так это вообще, да. И это продолжалось, вот это первый пример выше, проявления высшей силы, это когда вот я говорю, вот эти менты меня привезли. Второе, вот таким образом я продолжал пить до ноября месяца. И вот в ноябре месяце я утром встаю, надо идти находить. Выпить мне никто не приносил, денег у меня запасов не было, поэтому мне каждый день приходилось начинать с того, где найти. Вот, я наметил план, и вот больше ни до этого, ни после этого никогда со мной такого не происходило. Покурил и подумал, сейчас пойду. Встал, и вот тут, в совершенно ровном месте, я потерял сознание. Упал и сломал себе два ребра. Там были такие колеса, я на них упал и сломал два ребра. Ну, кто, у кого были переломные ребра, тот, наверное, понимает, что с переломными ребрами ходить, добывать себе что-то, дай бог до туалета дойти. И то это практически нереально, как, особенно когда два сломаны. Перевернуться даже без посторонней помощи. И вот так продолжалось две недели, когда я практически просто лежал. И вот за эти две недели, так как мне никто ничего не носил, поэтому мне пришлось оставаться трезвым. Трезвым. И что-то во мне произошло. Вот эти посещения групп, это первое посещение горы, все остальное и прочее. Постепенно что-то стало у меня происходить. Что-то стало происходить. И к концу, вот эти, когда я уже смог двигаться, я поехал опять в дом Надежды на горе, и меня записали в первую группу по срыву. Первую группу по срыву, в которую я и попал. Вот. И в нашей группе было 5 человек. По возрасту я на тот момент был там самый, так скажем, пожилой. Хотя мне еще было, по современным меркам, для меня сейчас там 43 года. Вот, это не возраст. Но из 5 в живых я сейчас один. все остальные умерли. Умерли от нашей болезни. Но, к сожалению, вот наша болезнь, она такая. И вот после этой группы по срыву, она не, причем занятия по срыву так с нами и не проводились, потому что человек, который привез эту программу из Америки, он привез ее на английском языке, и надо было переводить. Но нас уже набрали, вот этих пятерых, поэтому мы просто по второму разу прошли, как первый раз. И вот с тех пор я остаюсь трезвым. Да? То есть вот в этом году будет 20 лет, в ноябре месяце. Когда я вышел уже, я не стал работать. У нас не было денег. Я уже сказал, как мы жили, поверь, за время моего последнего запоя долги и все остальное только увеличились. Но почему-то вот именно тогда, я до сих пор не знаю, вот высшая сила так решила, это произошло, я вдруг понял, что я могу остаться трезвым. И вот это желание оставаться трезвым вот, было очень сильно. Полгода, не имея ни денег, ничего, вот, вообще. Я собирал бутылки, мы сдавали вещи в ломбард и так далее, на это жили. Я мог себе позволить пачку папирос в неделю, одну, по 5 штук на день. На субботу-воскресенье, на вечер, до утра я ходил, стрелял. Но полгода я не работал. И вот я выздоравливал. Я занимался только этим. Когда прошло полгода, я вот себе установил такой, это у Горского есть такое понятие, что полгода – это тот минимум, который алкоголик на определенность должен просто научиться жить трезвым и решать какие-то хотя бы минимальные вопросы трезвым. И вот я, выполняя эту рекомендацию, не работал. Потом началась работа, начал работать, все остальное прочее. И вот здесь, что я хочу сказать. Вот теперь, я всегда говорю, да, ну, я спикерю, я веду занятия и так далее по шагам, по традициям, и по скайпу, и лично. Вот. И я всегда говорю, что я веду занятия не для того, чтобы сказать вам, ребята, вот я поступал так, поступайте так же. Как раз нет. Я как раз веду свои занятия и все это, стараясь сказать. Вот, научившись на моих ошибок, те, кто уже чуть-чуть какое-то время остаются трезвым, ну, повторяйте их. Потому что сказать, что у меня трезвость была такая, дорога усеянная одними розами, иногда, когда кто-то смотрит на результаты моей трезвости, ну, скажем так, бомж и так далее, вот в социуме, да, сейчас там своя фирма, там, то есть далеко не бомж, у меня есть квартира, ей, честно, не одна, вот, у меня есть и дом за границей, ну, в общем, все это у меня есть, вот, у меня нормальные отношения в семье. Ну, в общем, вроде все хорошо. Но сказать, что это вот так вот легко было, нет. И было легко, нелегко не потому, что это какие-то объективные обстоятельства, нет, а потому что я не следовал рекомендациям программы. Не следовал я им. Вот я сказал, что я вот когда прошло полгода, я пошел работать, вот, сразу на две работы, курьером, охранником, еще кем-то. Потом, где я был курьером, меня предложили быть специалистом, потом старшим специалистом, потом я стал генеральным, потом младшим компаньоном. Потом я выкупил старшего компаньона фирму, и вот уже несколько лет являюсь хозяином. Ну, не несколько, а уже много лет. Дай бог память, 14 лет являюсь хозяином этой фирмы. Вот. Так вроде бы все хорошо. Но вот я хочу привести такой пример. У меня где-то 5 лет трезвости. Я уже более-менее стал социально адаптивным человеком. У меня машина. Тогда у меня была Audi A6. И мы едем. Я, моя жена и еще один браток и одна девчонка едем в Иваново на какую-то алкогольную тусовку. Ну, это где-то 900 километров от Питера. Вот этот браток, который с нами ездил, Валентин, царство ему небесное, это человек, если вот сравнивать, так скажем, ну вот есть такие очень колючие, очень такие неудобные для себя и для окружающих, и для жизни люди. Вот он как раз из таких. У него трезвости было побольше, чем у меня. Очень умный такой интеллектуал, вот парень. Но у него в любой компании из 10 человек он 9 находил врагов. Почему-то вот он очень такой колючий. Куда бы он ни пришел, у него очень все было плохо. У него не было совершенно денег. Ехал он, то есть, на мои деньги, чтобы оплатить. У него очень плохо было со здоровьем. У него, ну, в общем, такой человек, который вот еду я, мне еще нет 50, бизнесмен на машине, с деньгами, рядом жена, все. И он такой, который жил благодаря сыну, который даже не хотел с ним общаться, но просто давал ему деньги на то, чтобы он жил. И вот я понимаю, что я ему завидую. Я никак не мог понять, почему я ему завидую. Я задавал себе вопросы и вдруг понял, почему я ему завидую. Я завидую ему, потому что он старше меня, потому что он больнее меня, и он быстрее умрет. Вот настолько мне была даже не то, что неприятна жизнь. Она была просто, знаете, вот осознание, понимание этого, Вот пришло тогда, и вот тогда, наверное, я приехал, так как я человек занудный, и внешне все было очень хорошо. 5 лет трезвости, все, социально адаптированный человек. Я много занимался служениями, я был председателем, у меня были подспонсоры. Хотя тогда не было такого понятия спонсор под спонсорами. Скорее просто были люди, которые спрашивали тебя иногда, когда у них возникали какие-либо проблемы. Вот, и я на них отвечал. Тогда еще у нас не было принято читать большую книгу. Вот это у нас пришло тоже чуть позже. Вот, где-то 8-9 год, по-моему, это был 5-6 год, 2005-2006. Вот таким образом это все... И я вот стал подходить к людям, у кого трезвости побольше или сколько у меня, и спрашивать, ты хочешь жить? И если он говорил, да, хочу, я пообъясни, почему. Что я делаю не так? И вот вы знаете, тогда, наверное, впервые я услышал такую вещь. А ты вообще, Саш, по программе ты работаешь? Я не знаю, мне Саша говорил, что у вас группа давно, я был у вас в том состоянии, о котором я сейчас говорю, если мне память не изменяет, в 2004 году какой-то был юбилей у вашей группы, я на нем был. мы приезжали. Вот. На этот юбилей. И так, и вот, и у нас тогда было так, да, такая даже поговорка. По шагам мы не шагаем, но мы выздоравливаем, вот, но остаемся трезвыми. И вот мы не шагали по шагам, но оставались трезвыми. И вот тогда, наверное, впервые, пройдя в реабилитационном центре первые, второй, третьи шаги, на этом все у меня и закончилось. Ну и тогда, наверное, в первый раз я очень внимательно не только то, что мне нравилось до этого, прочитал большую книгу «От и до». До этого я тоже не скажу, что я ее совершенно не читал, но мне нравился рассказ Билла, мне нравился «Выход есть». А вот там, предположим, к работодателям, к женам, «Заглянем в ваше будущее», почему-то мне очень, как-то не очень было и так далее. Эти я так, я их просматривал, проглядывал. Я стал еще больше заниматься служениями. Пока не произошло еще одно очень такое. И вот где-то с 2008 года у нас в Питере начали занятия по большой книге. В то время у меня в фирме работал, как его назвал Анвар Либабов, не знаю, это из лицедеев, парень тоже наш, этот «Священная корова ей», Миша Классик. Вот, думаю, многие о нем слышали, кто давно в программе. Вот, Ивановский. И он сорвался, работая у меня в фирме. По-моему, у него было 12 лет трезвости на тот момент. Это меня настолько напугало, что я стал искать. И вот тогда, вот с того, наверное, времени, я прошел занятия по большой книге. Потом прошел занятия по традиции. И я понял одну такую вещь. Я нигде, кроме трезвости, не применял принципы программы. Вот я уже рассказывал о том, что вот у меня был компаньон. Вот мы сидели с ним годами в одном кабинете. Он обманывал меня, я обманывал его. Он воровал у меня, я у него. И мы это оба друг друга знали. И мы знали об этом. Поэтому мне не хотелось жить. Поэтому просто и все остальные, я этих принципов, я их только в трезвости, да. Я никогда не обманывал анонимных, я никогда не был должен, ну и так далее. То есть вот все, что касалось программы. Но как только касалось не программы, там появлялся совершенно другой человек. Тот старый человек. И я понял, что нельзя так жить. Нельзя. Мне, анонимному алкоголику, так жить нельзя. Может, кто-то и может так зарабатывать деньги или еще что-то. Я не могу. И тогда я прошел программу, вот именно заменив слово «алкоголизм» на слово «финансы», признал свое бессилие. Перед тем, что я финансовый неудачник, признал, что потерял контроль над своей жизнью. И прошел. Вот. Потом, ну, прошел как? Не только теоретически. Теоретически это пройти полдела. Но я и стал кое-какие вещи применять нелегко. Я вот не знаю, вот я занимался с Сашей, он, наверное, знает. Понять такую вещь, предположим, что деньги мне даются не потому, сколько я работаю и зарабатываю, какие у меня мозги, т.д. и т.п. Вот в программе во всяком случае, а потому, как я их трачу. Что я их не умею, оказывается, тратить. Что я своими тратами часто приношу людям вред. И, или себе вред приношу. Мне очень нравится такое сравнение, что вот если бы, вот, предположим, у кого есть дети, где, наверное, меня поймут. Вот представьте, что вы миллиардер самый богатый, который только существует на Земле, или вообще во всем мире, как наш отец. Вот. И к вам подходит пятилетний сынишка, для которого вы отдадите и почку, и руку, и ногу, и все остальное. И говорит: пап, дай мне $1 000 000. У вас этих миллиардов рассованы по всем углам, девать некуда. Но вы ему не дадите $1 000 000. Потому что он к ним не готов. Вы понимаете, что он не сможет потратить их правильно. Так и Бог относится ко мне. Он ему не жалко для меня ничего. Ей-богу, вот я-то уже убедился, ему не жалко. Но и как объяснить этому маленькому ребенку, что ему не дают не потому, что его не любят, а потому, что он причинит вред себе или окружающим. Ему этого не понять, он этого не понимает. Он не понимает, как может быть много мороженого или шоколада, или как я не понимал, что будет много меда. Вот. Ев его ложкой из украденной 3-литровой банки. Пока неплохо не стал, с тех пор я мед не очень люблю. Потому что так и высшие силы относятся. И вот эти все вещи, которые в программе, да, то есть они непонятны, да, вначале особенно, когда, потому что наша программа, она алогична. Найти в ней логику. Вот, как пишется, да, то есть мы движемся по дороге разума, но до определенного момента. Потом мы слишком полагались на него, так и не смогли ступить на берег веры, обетованный берег, хотя уже видели его. Потому что на каком-то этапе логика перестает работать. Таким образом, через программу, время уже, ну, так, не особенно много, заканчивается. Вот это был, наверное, мой первый опыт, первый опыт применения программы в какой-то другой области жизни, а не в трезвости. Второй опыт – это 12 лет назад, мне 50 лет, у меня очень серьезные проблемы в семье образовались. Очень серьезные проблемы. Вот, которые практически привели к разводу. Я на несколько, там, на какое-то время снял квартиру. Вот. Мне было плохо. И опять я обратился к программе. И опять в большой же книге у нас очень все четко и понятно написано. Ребят, делайте то, что вы обязаны, основываясь на духовных принципах, не обращая внимания на то, что говорят или делают остальные члены семьи. Это тоже очень тяжело. Ругался я же. Я же духовный, я же программный. Я ушел к себе в комнату, вот, с которой я сейчас с вами говорю. У меня тут икона есть, сафоны привезенные. Помолился, попросил Бога, помоги, т.д. и т.п. Все. Успокоился. Выхожу. Вот, у меня тем более надо выйти. У меня в этой комнате компьютер есть, телевизора нету. Вообще других есть, в этой нету. У меня «Зенит» играть будет. Вот. А жена мне говорит: я помолился, все. Именно по поводу семейных отношений, спокойный. Она говорит: Саша, иди посуду помой. Я: какой посуду? У меня «Зенит» играет. Какой «Зенит»? У меня сериал. Или еще что-то такое. Я же только час целый с ним разговаривал о том, чтобы он мне помог наладить семейную жизнь. А он что творит? Он как раз и творит. Что вот я сказал: да, хорошо, дорогая. Иду мыть посуду. Иду мыть посуду. Но ведь это же у нас написано в большой книге. Но я-то же считаю, что он должен, вот если бы я вышел, она сказала: ой, Сашенька, вот тебе тут ужин, да, вот я там посудку помыла, вот теперь посиди, Зенит. Я сказал: ну, наконец, услышал, да. То есть я же понимал, я всегда у него прошу именно того результата, который мне нужен, чтобы семейный. И вот этот принцип в семье, что выполнять свое, несмотря на то, что говорят или делают остальные, и постепенно они тоже начнут, тоже было очень непросто. Но я потом, конечно, вернулся домой, и мы продолжаем жить дальше. Даже я иногда люблю хвастаться, у нас есть с ней орден Петра и Февронии, да, то есть жена дается тем, кто прожил больше 25 лет, ну и услышав там, ну, в общем, он у нас есть, этот орден. Вот. Еще мне уже 55 лет. Получается так, что я заболел, я был тогда в Америке, ездил делать третий шаг. Уже не помню, какой раз, к своему, ну так, хотя он не считает меня, что он мой спонсор, но я так считаю. Вот. Есть такой человек, который очень много мне дал, которому я благодарен без конца, Гриша. И только не Гриша Т. Вот, Гришу Т все многие знают, о нем слышали. Это другой Гриша. Он тоже из Америки, но он другой. Вот. Я там заболел воспалением легких. Вот, прилетел. Меня даже по блату, так как у меня сын хирург и так далее, в общем, он первый мед тогда работал, не хотели принимать туда вот первый мед, говорили, что он ночью помрет, блатной отписываться замучаемся. Если до утра доживет, то тогда ладно. Плюс к этому я весил 130 килограмм, я не мог подняться на второй этаж, у меня вторая группа инвалидности по хоблу, у меня нашли, что у меня разрушен сустав на правом колене. В общем, все, труба. Вот такой человек, которому 55 лет. И когда я вышел, уже меня откачали, мне сказали, что через 2, максимум 3 года я буду ходить по квартире с этим аппаратом искусственного дыхания. Ну, он за меня дышать будет, а я буду от туалета до кровати с ним ходить, а он за мной ездить будет. И я опять обратился к программе. Вот. Ну, на данный момент времени прошло вот уже 7 лет. Я с аппаратом не хожу. Я вешу уже не 130 килограмм, но вот 93. Сустав я так на ноге, которого нет, и не поменял. Я, ну, все более-менее нормально, да, то есть у меня со здоровьем, ну, вот, легкие у меня восстановились. Что еще сказать? Ну, в общем, и вот здесь последние уже заканчивают, то есть вот эту вещь. Ведь наша программа, я об этом хочу сказать, почему об этом редко почему-то говорится, именно только по отношению к алкоголю. Вот я не пью почти 20 лет. Но я же не стал нормальным человеком. Бог не сделал так, что я теперь, не пьющий 20 лет, могу после бани, я очень люблю ездить в баню к другу, выпить бутылочку холодного пива. Я его не могу выпить. Я не стал нормальным человеком. Да, я не пью, но я алкоголик. И если я решал при помощи свои финансовые проблемы, да, у меня вроде все хорошо, но я не могу зарабатывать деньги так, как зарабатывают нормальные люди. Они могут, пожалуйста, я нет. Как только я посчитаю, что я нормальный человек и после бани могу выпить бутылочку холодного пива, вы понимаете, чем это закончится. Как только в финансах я посчитаю, что я нормальный, финансово успешный человек и могу себе позволить то, что позволяют другие, все, мне крах. То же самое в здоровье, то же самое в семье. Как только я начинаю считать себя нормальным человеком, Все. Я ненормальный человек. Я алкоголик. И только Бог, пока я с ним. И вот здесь я хочу сказать вот по здоровью, чтобы опять, ну, не голословным, а просто на своем примере. Вот мне почти 60 лет, я уже занимаюсь, я все хожу, вот, у меня уже все это ушло. Мне теперь уже врач ЛФК не нужен, я теперь сам все знаю. Я очень был доволен своими успехами, действительно хорошие успехи. Вот, и я же нормальный, меня обследовали, все посмотрели, легкие, все, что там еще смотреть надо. Говорят, все в порядке, нормально. Я нормальный, нормальный. Все. И вот этот нормальный, я забыл, что я алкоголик. Ну, и здесь тем более, но медицина, что такая понятная наука, больная или нет. Но ведь алкоголик, почему я алкоголик? Мне всегда мало. Кому-то хватало 5 рюмок, а мне мало. Вот. Кому-то хватало день попить, а мне мало. Так и здесь. Я вот получил определенное, а мне мало. Я стал так ходить на этих тренажерах, мне все говорили, Саша. Я говорю, ребят, вы ничего не понимаете. Вы здесь сидите сутками, а я прихожу только на 6 часов. На 6 часов. В неделю. Мне их надо использовать по максимуму. Больше я приходить не могу. У меня нет времени. У меня бизнес, группа и все остальное и прочее. И вот таким образом, мне же мало, я стал ставить рекорды. Чтобы больше, 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 больше. Потеряв совершенно, как в любом аспекте, алкоголик теряет здравый смысл напрочь. Только Бог может мне его дать. А когда я отделяю, я начинаю считать, что я нормальный, что я сам в силах, Бог уходит, остаюсь я. Ну и в конце концов закончилось это грустно. Вот у меня стали заболевать ноги. В конце концов я пошел к врачу, сделал МРТ. Он говорит, вам надо срочно сменить работу. У вас слишком большие вертикальные физические нагрузки. У меня работа, вот как я сейчас веду, вот это моя работа, сидеть в кресле за столом. Но я понял, какие вертикальные физические нагрузки. Я чуть-чуть посадил позвоночник. Но вот теперь при помощи программы, уже опять вернувшись, я начинаю это восстанавливать. Это я просто привел такой пример, чтобы, ну, вот понять, что вот и я поэтому всегда помню о том, что я алкоголик. Алкоголик во всех практически областях жизни. Но мне всегда, вот с чего я и начал говорить, всегда почему-то я так устроен, наверное, вот, или такое. Приходилось добраться до самого дна в любом аспекте жизни, да, то есть мне пришлось пить до тюрем, психушек, белых горячек, чтобы прийти в программу. Мне пришлось быть должным всем бандитам и не иметь денег на пачку сигарет, на пачку, чтобы заняться финансами. Мне надо было разругаться в семье так, поверьте, это очень был серьезный кризис, серьезный конфликт, что я ушел из дома и так далее, чтобы начать заняться семейными. Мне надо было получить вторую группу инвалидности, колено и 130 килограмм, чтобы начать заниматься здоровьем. И только почему-то вот у меня происходит именно вот через такие. Сейчас я занимаюсь программе социумом, да, вот, так как я тоже там дошел в социуме, ну, это такие взаимоотношения, уже времени нет, я заканчиваю. Тоже до самого дна, да, в котором участвовали прокуратуры и все остальное прочее. Вот. Ну, вот я из таких людей, и всем говорю, что не надо этого доходить до этого, не надо. Если по программе, то все решается намного быстрее, намного лучше, без этого. И я таких людей вижу очень много. Ну, на этом я закончу. Не знаю, какая-то у меня, по-моему, очень спутанная, пикерская, да, то есть, которая, если честно, как-то мне так не очень какой-то такой оставила впечатление. Ну что ж, как уж получилось, да, я помолился, спросил у Бога, да, то есть, чтобы это самое, значит, вот она такая должна быть. Просто мне, говорю, очень еще раз тяжело по скайпу, когда я не вижу людей, спикерить. Это, и вот, поэтому благодарю Высшей Силе Асим Триеду, спасибо. Если есть вопросы, задавайте.
Спасибо, Александр Клавдиевич. Я присоединилась, чтобы вы хоть увидели хоть одного живого человека, чтобы чувствовали себя одним. Спасибо большое. Я несколько раз даже прослезилась. Поэтому спикерская, на мой взгляд, была вообще отличным. Хорошо, я выключаюсь. Спасибо вам еще раз. И у нас у девочек есть вопросы. Олеся первая. Спасибо.
Спасибо.
Привет всем, меня зовут Олеся, я алкоголик. Александр, спасибо большое за спикерское, очень отзывается, очень приятно. У меня такой вопрос, вот наша программа говорит о постоянном духовном развитии. Что для тебя является духовным ростом, духовным развитием? Спасибо.
Духовным ростом? Понимаете, я сам не религиозный человек, хотя верующий, но не религиозный. Я бывал на Афоне, еще что-то, но все равно я не религиозный, да, человек, но верующий. Вот вы знаете, один, так как я одно время занимался, пытался этим заниматься в религии найти, вот один, я тоже не являюсь сайбабистом, но был такой, я не помню, мне кто-то бог или еще кто-то в индийской. Когда у него спросили, а как получить духовность? Постом, молитвой? Он говорит, нет, пост, молитва, они, говорит, помогают. Но духовность можно получить только в служении. И вот для меня, наверное, духовность измеряется тем, вот именно служением. Скольким людям вообще я нужен? Вот скольким людям я вообще нужен. Чем больше таких людей, тем, наверное, выше духовность. Да? Вообще духовность, для меня духовность – это служение, если так просто. Не обязательно, то есть это и в анонимных алкоголиках, в семье, еще где-то. То есть служение – делать кому-то что-то, не ожидая получить от них чего-то. Да? То есть вот, наверное, вот. А духовное пробуждение, это тоже вопрос часто как-то говорится. Я вспоминаю так, я вот на горе второй раз иду, и у меня очень много проблем, но я о них не думал. Я вот иду и думал о том, что я сейчас приду с горы, когда вот у меня программа упала, и обзвоню всех, какие у меня есть телефоны, с тем, с кем вместе лежал в наркологии, в психушках, да, и всех их обязательно... Не надо было донести идею. То есть я вот... Раньше я тоже лежал в нарколожках, и когда уже чуть очухивался, я думал о том, ага, вот сейчас выйду, мне надо отдать долги, мне надо устроиться на работу, мне надо то-то. Тоже все хорошо, но я думал о себе, о решении своих проблем. А вот там, имея личные проблемы, я думал о том, как вот, наверное, это был у меня первый момент духовного пробуждения, и отсюда идет вот мое понимание духовности. Наверное, вот так вот. Не знаю... Ответил, понятно или нет?
Да, спасибо большое за ответ. Впервые, да, вот ну, для меня ну, очень откликается ответ. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Спасибо. Александра, ты следующая.
Одиннадцатый шаг, как я делаю одиннадцатый шаг, когда именно середину. Я только не понимаю, что называется серединой, потому что начало одиннадцатого шага, если кто-то помнит, начинается с вечера, да, когда я задаю себе вопросы. Это начало, как в монастырях, да, то есть почему-то вот тут решили так, наши, написав в большой книге. Вторая середина – это утро, да, когда я составляю планы на день и так далее. И окончание – это третье, это когда я эти планы притворяю в жизнь. Когда что-то пошло не так, идет очень часто, что-то идет не так, очень часто. Я делаю 11-й шаг. Потому что обещание 11-го шага – это мои любимые обещания. Но они никак не сбудутся, чтобы вдохновение было рабочей частью ума. Я когда представляю, что такое может, что я вдохновение позвал, он рабочий же стал частью. И посуду ему пошлось с вдохновением и так далее. Вот. Я, значит, когда что-то идет не так, это у меня уже действительно, я обращаюсь к Богу. Вот не забыть это в первую очередь, как у нас написано, в первую очередь, звонить не спонсору, не звонить там, вот если, ну, я не знаю. Вот берем такой случай, такой экстремальный. Мне нравятся гротескные сравнения, хотя они из моей жизни. Сижу я, у меня все хорошо, великолепно, у меня на работе хороший договор. Сказали, что пришли деньги. Вот. Бухгалтер, я уже сижу, считаю, куда чего. Понятно, это очень приятное занятие. И вдруг заходят 4 человека, 3, 5, 5 человек. Здрасте. Я следователь, это 2 оперуполномоченных, это 2 понятых, у вас обыск. Вот все пошло не так. Все. Я это проходил, ну, кто в России, ну, не Россия, но бизнесом занимается, особенно таким, каким занимаюсь я, да, то есть это ничего страшного в этом нет. Это очень неприятно, все такое прочее, но, не знаю, у меня это было не один раз. Но ясно, все портится. Мое автоматическое действие. Мне страшно. Я начинаю от страха действовать. Обзванивать, так, найти на них управу, там, и, ну, в общем. А вот сейчас я так не делаю. Я сначала успокаиваюсь. Потому что Бог, когда мной руководит страх или недовольство, его нет рядом. Нету. Ты знаешь очень хорошо пословицу, да, то есть нет темноты, есть недостаток света. Нет страха, есть недостаток веры. В этот момент Бога нет, и я начинаю действовать под страхом. И я успокаиваюсь. Поэтому 11-й шаг для меня, когда идет что-то не так, прежде успокоиться, обратившись к Богу. Успокоиться. И только тогда, когда я успокоился, уже начинает что-то делать. Вот, прежде всего, обратившись к Нему. А что делать? Ну, это надо конкретику говорить. То есть так я не могу сказать. Но прежде, я говорю, успокоиться. Тоже касается не только отрицательного. Это касается и если у меня эйфория какая-то наступила. Я когда я начинаю действовать под этой эйфорией, я тоже могу наворотить дров. Времени нет, я могу рассказать, когда я под эйфорией одну вещь проигнорировал, потом это было грустно. Да? То есть, когда я выбит из колеи, это для меня 11-й шаг, когда что-то идет не так.
Саш, спасибо. Вопрос от Марины, я его зачитаю. Александр Клавдиевич, почему вы большую часть спикерского говорили о деньгах, домах и своем бизнесе? Такой вопрос. Спасибо.
Наверное, ну я не особенно большую часть, конечно, но о деньгах я говорил много, да, вот, это действительно. Потому что, знаете, это мне сказал, и это мой спонсор, и я с этим согласен. Мы очень легко, все, кто остается трезвым, доверили свою трезвость Богу. Во всяком случае, это те, кто остается. Мы много еще чего-то доверяем Богу. Но очень тяжело, доверять Богу в двух вопросах. В деньгах и сексе. Вот эти два вопроса. И поверьте, я давно уже, ну и в программе, и все прочее, и понимаю, что в основном у всех проблемы, которые возникают в жизни, они связаны с одним или вторым вот из этих. Ну, еще здоровье, наверное, да, то есть. Но я не стал так именно упоминание разговаривать о сексе, потому что у нас разнополые группы, до конца откровенно в данном вопросе я быть не могу, да и думаю, не потому что я чего-то стесняюсь, я просто понимаю, что все равно в этом вопросе мужчине и женщине очень тяжело понять друг друга, у нас у каждого свое право об этом. А деньги, да, то есть они как-то, ну вот, более, так скажем, для всех. И я о них, наверное, так много говорил, хотя, ну, не знаю, я им уделил 8 минут, вот, я засекал, вот, потому что, наверное, это та вещь, на которой, ну, я же делюсь своим опытом, чаще всего я спотыкался. То, что мне приносило самые большие неприятности, то, что... ну, как бы сказать, меня волновало и причиняло мне много, да, то есть всего прочего. Так, наверное, потому что меня эта тема и на сегодняшний день волнует, ну, вот, особенно сейчас, связанная вот с тем, что происходит во всем мире и в России, да, то есть, наверное, тоже она волнует, поэтому и получилось так, что я об этом говорил. Хотя я на любых своих спикерских, на это всегда обращаю внимание, да, вот, на это уделяю внимание много, да, хотя я также могу сказать, если кто-то подумал, деньги счастья не дают. Во всяком случае, в программе они являются только средством, они никогда не являются целью. Как только деньги становятся целью, на этом можно забыть. Я поэтому и говорю, что в начале моей трезвости это была цель, и это привезло меня к тому, что при своей обеспеченности мне не хотелось жить. Не знаю, сумел ответить или нет, но вот такой вот вопрос, как смог.
Спасибо большое. И... к сожалению, у нас уже заканчивается время. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас сегодня спикерили. Я, в общем, возьму на себя смелость сказать за многих, кто присутствует сейчас на этом собрании, что, в общем, спасибо вам огромное, опыт потрясающий. И что, завершаем группу тогда?
Так, я одну еще минутку все же, да, попрошу. Конечно. Я вам тоже хочу сказать очень большое спасибо. Вот всем вам. Поймите, у нас в книге есть такие две вещи, да. У нас написано в главе «Выход есть». Что выход у нас общий. Вот это действительно так. Бог нам дал такой выход, что он только у меня вместе с вами. Один я в этот выход не пройду. А заканчивается большая книга очень хорошими словами, очень хорошими, да? И тогда многих из нас вы встретите на нашем общем нелегком пути к счастью. Путь к счастью у нас тоже общий, я это понял. И когда я начинаю, находясь в программе, искать свой индивидуальный путь к счастью через деньги, семью или еще чего-то, не работает. Это все нужно, это должно все, но путь к счастью у меня общий с анонимными алкоголиками, со всеми с вами. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы меня пригласили. Благодаря вам высшей силе всей трезвой. Спасибо.
Спасибо большое. И в заключение хочу добавить, что мнения, услышанные сегодня, это мнения тех, кто их высказывал. Возьмите то, что вам понравилось, остальное отложите в сторону.